Продолжаем изучать тексты об усмирении ума с вами, Шивананда, от учения ума и чувств.
Невежественный мирской человек думает, чувствует и представляет, что во внешних объектах чувств есть удовольствие. В действительности это ужасная и вредная ошибка. Из-за нехватки развлечения, бесстрастия, вичары, изучение Писаний и сатсанга, он не имеет представления об океане блаженства в собственном глубочайшем атмане, пребывающем в сердце. Ваши усилия или борьба станут легкими, если вы постоянно будете думать, что объекты приносят боль, иллюзорны, ядовиты и опасны.
В традиции сутры много придают значение пониманию страданий, пагубности сансары, пагубности внешних объектов. В традиции тантры, анутара тантры, размышляют не столько над объектами, которые считаются ядом, сколько над привязанностями. В традиции тантры внешние объекты не являются ядом, они являются брахманом, абсолютной энергией. Но непонимание внешних объектов, привязанность к ним и зависимость, они являются ядом. Над этим надо размышлять. И придается большое значение изменению восприятия внешних объектов. Восприятие внешних объектов надо заменить на чистое видение. А в анутара-тантре надо заменить на созерцательное присутствие, на интеграцию. Но такие сложные вещи, как созерцательное присутствие, интеграция, возможно понять только тогда, когда мы вне ума. Если мы практикуем на уровне ума, это понять сложно. И вот сутра считается уровнем практики для людей с небольшими способностями. Тогда нужно выразить отрешение от объектов через понимание их негативной природы страданий. Тантра – это практика для людей со средними способностями, для вира-йогинов. В ней придается значение чистому видению, способности все очищать, видеть как проявление божественного с опорой на ум или с опорой вне ума. Наконец, в анутара-тантре, к которой относится алая-йога, придается значение интеграции, введение в созерцательное присутствие за пределами концепций, спонтанному чистому видению, единому вкусу, которое проявляется как результат пребывания в естественной осознанности за пределами концепции, вне мыслей. Тем или иным способом, но нам нужно избавиться от привязанности к внешним объектам, понять пагубность привязанности к внешним объектам. В роли внешних объектов могут выступать как сами объекты, так и концепции, что угодно, эмоции. Что возникает, если мы этого не понимаем? Мы привязываемся к внешним объектам, потому что такова тенденция ума. Привязанность порождает рагу, влечение. Влечение порождает двешу, двойственность, приязнь и неприязнь. Двойственность, приязнь и неприязнь порождает абхиневешу, страстную, устойчивую жажду бытия, жажду существования, становления в сансаре. Но почему мы допустили рагу, привязанность? Потому что перед этим у нас возникла асмита, забывчивость атмана, еще называют злая забывчивость атмана. То есть забывчивость атмана – это как бы такая духовная неудача. Духовные неудачники забывают атман. Асмита предшествовала раге. То есть в момент привязанности у нас было помутнение разума. Мы все забыли. Мы забыли все наставления святых, забыли наши усилия по медитации, забыли наш выбор, забыли символ веры. То есть было такое неосознанное состояние. Но почему это неосознанное состояние асмита было? Потому что ему предшествовало авидья, невидение. Потому что длительное время мы накапливали авидью, состояние неведения. Мы легко забываем духовные истины и легко впадаем в неведение. Вот эта цепочка авидья, асмита, рага, двеша, абхиневеша разворачивается. Неведение, забывчивость, привязанность, сильная двойственность и устойчивая жажда бытия. Вот так живые существа попадают в ловушку сансары. Свами Шивананда говорит, пойми, это яд. Ядом питаться вредно. Просто пойми это и прилагай усилия, чтобы больше не попадать в это.
Истинное счастье может быть найдено в собственной самости внутри. Ум и чувства будут отучены постепенно. Они не будут дико бежать за объектами, подобно ребенку, который не будет бежать к огню, однажды обжегший палец. Они постепенно будут двигаться к внутреннему источнику.
У незрелой души чувства дико бегут к объекту. У нее нет наблюдателя, нет дистанции, нет наблюдающего сознания. Например, если вы видите собаку нашу, это пример незрелой души. Чувства дико бегут к объекту. Она может даже с ног вас сбить. Такое олицетворение бешеного ума. Но когда она станет старше, она будет более спокойной. Будет олицетворение спокойного ума, умиротворенного, смиренного. Садху усмиряет дикий ум, увлекающийся к объектам, анализом, вичарой, терпением, самообладанием, смирением. Все это практики усмирения этого неусмиренного ума. Затем должен зародиться наблюдатель, и затем нужно исследовать наблюдателя. У садху есть своя культура, культура усмиренного ума. Люди друг друга оценивают по одежде, по автомобилю, дому, спутнице, по счету в банке, по кредитной карточке, по визитной карточке с написанием должности на ней. Человеческий статус оценивается по этим критериям. Но в мире садху оценка идет по способности контролировать ум, усмирять ум. Величие, высота положения того или иного садху целиком определяется его способностью контролировать ум, усмирять ум. Я вам так скажу. У нас есть много вакантных должностей старших монахов, монахов с вами, высоких статусов. И мы будем рады продвигать любых людей на эти должности. Но людей нету. Нам нужно человек 30 старших монахов, человек 30 монахов с вами, готовых брать ответственность, обучать мирян, распространять дхарму. Но это предполагает определенный уровень контроля ума, уровень усмирения ума, соответствующую ясность, творческие способности, самодисциплину, внутреннюю пустоту, этику. Это критерии садху. Поэтому только вам, здесь сидящим, придется ими стать. Если вы воспитаете себя, если вы наберете эти качества в себе, способность самадхи, дхьяны, действия в недеянии и прочие вещи, которые позволят вам служить дхарме, стать светом для дхармы.
Позвольте уму ежедневно попробовать немного внутреннего блаженства при помощи джапы, киртана, медитации и исследования. Помните шлоку Гиты: «Чувственное удовольствие – нектар поначалу, но яд – в конце». Уничтожьте упадхи, ум. Носите зеленые очки, все объекты кажутся зелеными. Положите белый цветок за зеленое зеркало, белый цветок покажется зеленым. Зелень цветка обязана своим происхождением упадхи или ограничивающему дополнению зеленому стеклу. Точно так же этот мир видится в цвете по причине упадхи, ума. Уберите зеленое стекло. Нет зелени в белом цветке.
Упадхи – это основа чего-либо. Основой нашего мира является кармическое видение. Основой мира асуров является кармическое видение асуров. Основой мира богов, мира страсти является их кармическое видение. Определенная бхава и статус сознания является основой того или иного мировоззрения. Если мы хотим стать хорошими садху, нам надо создать мощную основу садху. Это недвойственное воззрение, описанное в йога-васиштхе. Нужно создать основу для нового видения мира. Если мы опираемся на свое старое, обыденное, мирское видение мира, социальное, воспитание, образование, у нас нет основы. Потому что это видение мира создано на основании кармического мира людей. Нам нужно так обучить себя и воспитать себя, чтобы создать основу для создания нового мира. И где же черпать вдохновение для создания такой основы? Его надо черпать из священных текстов и наставлений своего мастера, из медитативного опыта и анализа. Нужно вырабатывать это мировоззрение. Это будет упадхи. Как один учитель читал лекцию среди русских искателей, ему привели пример, сказав: вот в газете «Комсомольская правда» вот такое пишет. Он говорит: у нас своя правда. У нас правда Бхагавад-гита. То, что для людей правда, для садху неправда. То, что для садху правда, для людей неправда. Тут надо выбирать. Либо вы такими глазами смотрите на мир, либо другими. Истина людей включена в истину садху. Но истина садху не может быть включена в истину людей. Потому что людям надо повысить свое сознание и понять истину садху.
Уничтожьте этот ум. Для вас не останется мира. Есть только Брахман, и Брахман везде.
Что же такое кармическое видение? Это определенный настрой, это определенный способ осмысливать реальность. Кармическое видение воссоздается ежесекундно. В ней участвует оценочно-интерпретационный механизм нашего манаса, понятийного ума. Этот оценочно-интерпретационный механизм манаса, он воспитывается при жизни на основании прошлых самскар. То есть он имеет свои корни в памяти, в читте. Ум укоренен в манас, укоренен в читте. Он пустил корни в читту. И этот манас, укорененный в читте, он обрастает такой как бы субстанцией ахамкары, устойчивым представлением о себе как об индивидуальности, отдельной личности. И вот эти три – манас, читта, ахамкара – получают команды от будхи, высшего разума, который связан с ценностями интуиции. Будхи является проводником света высшего «я», атмана. Но поскольку эго очень ограничено, оно получает от будхи очень мало света, и сам будхи не раскрыт полностью, его потенциал. И того света, который получает ахамкара, он сильно преломляется и искажается. он преломляется и искажается, потому что манас сильно укоренен в читте. Манас не очень слушает будхи. Будхи – это внутренний гуру, это как совесть, интуиция, внутреннее ясновидение. Но манас очень сильно пустил корни в читту, в память, в самскары прошлого. И он получает от будхи некоторый свет, но этот свет искажается. И руководствуясь памятью, читтой, манас принимает такие собственные решения по жизни. Вот это создает кармическое видение. Но садху учится усмирять манас. Он учит манас слушать будхи. Он показывает, вот твой настоящий хозяин, вот что ты должен слушать. И он учит блокировать читту. Он говорит, это не надо слушать, это прошлое, это память, а память – это карма. Это вот твои васаны и твои представления. Не надо это сильно слушать. Ты можешь использовать это как инструмент, но тебе не надо это принимать за действительность, за реальность. Лучше будь в осознавании, воспринимай свет будхи, высшего Я.
Контроль над умом нелегок. Святые и йогины никогда не подумают, что они контролируют ум. Только введенный в заблуждение садхак будет воображать, что он контролирует ум, и обретет грандиозное падение. Самой природой жизни, ума и прокрити является постоянное движение. Когда в уме присутствует идея, что величайшая цель все еще должна быть достигнута, он всегда будет двигаться к ней. Если вы вообразили, что поднялись на вершину, вам так или иначе нужно двигаться. И это движение будет вниз. Вы упадете. Стремитесь ко все более высшей реализации, пока дыхание в ноздрях не прекратится.
Контроль ума невозможен из самого ума. Невозможно контролировать ум, отделив какую-то его одну часть и выставив ее в роли контролера. Контроль ума возможен из будхи, из свидетелей внутреннего осознавания. И этот контроль должен быть не жесткий, а естественный. Поэтому лучший контролер ума – это естественная осознанность, сахаджи. Естественная осознанность возникает как результат вичары, проникновения в пространство иных смыслов, пространство адвайты. Начальный контроль ума возможен из состояния свидетеля, наблюдателя. Когда вы выбираете свою судьбу быть наблюдателем, свидетелем, это становится возможным. Но истинный глубинный контроль ума возможен только тогда, когда сам свидетель исчезает. Потому что свидетель, наблюдатель – это тоже часть эго, только более чистая. Когда возможно исчезновение свидетеля? Оно невозможно в результате усилий. Свидетель не исчезает сам по себе или в результате усилий. Только божественная милость, благословение – способна изменить его, растворить, изменить его статус. Только самоотдача убирает этого свидетеля. И вот отсюда открывается истинный контроль ума.
Цена покорения ума. Если вы хотите покорить ум и обрести бессмертие, вы должны заплатить дорогой ценой.
Для чего мы пришли здесь? Монастырь, для чего мы покинули свои семьи, свою мирскую жизнь? Мы пришли сюда, чтобы покорить ум и обрести божественную истину. За это надо заплатить. Нужна цена определенная. Никто не сумеет это сделать, если он не заплатит эту цену. Это цена вайрагья, отрешение от всех мирских смыслов, ценностей и целей. Рано или поздно вы столкнетесь с тем, что вам надо будет заплатить эту цену. Никто снаружи ее не будет требовать у вас. Вы сами поймете. Ваш ум, и ваше высшее «Я» поставят вас перед выбором. Или ты плачешь эту цену, или ты продолжаешь путь обычных людей. Вам придется столкнуться с этим выбором. И тот, кто длительное время себя готовит смирением, послушанием, севой, изучением текстов, медитацией, концентрацией, когда он столкнется с этим выбором, скажет: «Конечно, я заплачу эту цену. У меня есть чем платить. Я долгое время это накапливал. Теперь я смогу рассчитаться. Я легко это отдам. Долгое время я себя очищал и готовил. Я ждал этого». Но человек, который не готовился к этому, он скажет: «Нет, нет, я не готов. Мне жалко отдавать это».
Это величайшей ценой уничтожения вашего эгоизма. Вам придется уничтожить возвеличивающее себя маленькое «я». Вам придется уничтожить вашу индивидуальность – министерскую, премьерскую, диктаторскую. Это диктаторство, инженерство и профессорство растворяются в высшем существе.
Ум и эго – это внутренний диктатор, внутренний профессор, внутренний премьер-министр, который взял на себя функцию управления. В функциональном смысле это неплохо, но в сущностном смысле этот диктатор захватил полностью всю власть над человеком. Поэтому его надо низвергнуть с пьедестала, отобрать от него всю власть и оставить немного функций. Нужно осуществить такую бархатную революцию, как сейчас говорят. Сейчас происходят по миру разные революции. Арабская весна, революция роз, революция тюльпанов, Грузия и прочие последние десятилетия. Некоторые считают, что эти революции спровоцированы какими-то могущественными силами, извне заинтересованными в нефти, в нестабильности ситуации и прочее. Даже шутки такие есть. В Арктике обнаружили нефть. Скоро придет конец кровавому режиму пингвинов. То есть как только обнаруживается нефть или запасы какие-то, сразу правительство этой страны объявляется диктаторским, там вспыхивают революции, а потом богатые страны приходят, ставят туда правительство, которое им надо, заключают нужные договора, и нефть идет в их страны по низким ценам. Такой технология отработанная. Это в мире происходит так. Но в нашем уме должна произойти революция другого рода. Это революция по лишению власти эго, по забиранию у него тех функций, которые он себе самовольно присвоил. То есть эго – это диктатор, который присвоил себе функции высшего «я». Надо его усмирить, но его не надо убивать. Его просто надо научить служить высшему «я», показать ему его истинную цель жизни, истинного хозяина.
Вам придется обратить в порошок ваш ум, васаны, желания и волю к жизни. Вы должны отказаться от всякого обладания, в том числе телом, умом и чувствами. Это осуществление джняна-яджны или предложение мудрости в огонь высшего отречения.
В Индии сейчас распространена традиция яги. Это ведическая традиция и тантрическая. Когда в огонь возливается масло с мантрами, делаются подношения разных целебных трав, кхи, цветы, призываются божества. Ягья – очень хороший ритуал для очищения пространства. Хаван, который мы делали, это такая упрощенная ягья, мини-ягья, краткий вариант. Ну, здесь Шивананда с вами говорит о другой яге, джняна яге. Он говорит, надо бросить свое эго и свои желания в костер осознавания. Надо все это поднести в костер мудрости, джняны.
контролирования ума. Я не позволю языку плохо отзываться о других. Я заставлю его петь славу Господу. Я не позволяю ушам слушать скандалы. Я заставляю их слушать приятные киртаны. Я не позволяю глазам увлекаться тем и этим. Я заставляю их созерцать образ Бога. Я не позволяю носу ощущать запахи. Я заставляю его нюхать запахи листьев туласи и бильвы. Я не позволяю рукам совершать негативные действия. Я использую их для служения святым. Я не позволяю ногам идти в любое место. Я заставляю их обходить вокруг церкви. Контролируя чувства, я контролирую ум. Покорение надежды и ожидания. Аша – это надежда. Пратикша – это ожидание. Надежда на невидимые вещи, такие, как небесное удовольствие. Ожидание видимых вещей, таких, как благополучие. Надежда и ожидание приносят разочарование. Оставьте надежду и ожидание и наслаждайтесь высшим миром вечности. Отсутствие надежды – очень высокое состояние в духовном понимании. Мирские люди говорят: «Он безнадежен, он неисправим». Это в плохом смысле. Надежда – тоник майи, заставляющий человека держаться за этот мир. Покорите надежду и ожидание, и вы покорите ум.
Чем больше у вас надежд, тем больше цепляний. Чем больше цепляний, тем больше страхов потерять. В результате, создавая много надежд, вы создаете много ожиданий и создаете условия для будущих страданий. Это надо понять. Придя в монастырь, нужно оставить надежды. Кроме единственной надежды на Бога. Нужно оставить все привязанности, кроме единственной привязанности к абсолютному, к высшей истине. Нужно оставить все страхи, кроме единственного Божьего страха. Страха быть неосознанным, быть в невежестве. Если вы оставите эти три надежды, цепляния и страха, отбросив все остальные, со временем и они исчезнут. Вы больше никогда не станете на путь сансары и на путь страданий. Но если это не сделать, вы сами создадите, сами, своими руками, своим умом создадите причины для будущих страданий. Анализируя таким образом, сначала надо прийти к необходимости оставления этого на уровне ума. Когда вы проанализировали, сделали выводы о необходимости оставления надежд, цепляний и страхов, ожиданий на уровне ума, нужно переосмыслить это и сделать в душе, сделать это реально. С помощью медитации, осознанности, отпускания, служения и самоотдачи. Если вы прилагаете усилия, даже не совсем понимая, как это работает, рано или поздно это произойдет. Ученик спросил гуру: что мне делать, как достичь просветления, какие методы? Гуру ему сказал: просто оставайся здесь лет на 12. Просто живи без надежды, живи без цепляния. Интуитивная мудрость сама пробудится. Просто оставайся среди этих людей, оставайся в этой жизни.
Садхана для контроля над умом. Если вы откажетесь от чтения газет, если вы прекратите играть в карты, если вы сократите продолжительность игры в теннис, футбол и бильярд, у вас появится достаточно времени для занятия садханой. Ум очень коварен. Если, когда будильник звонит в 4 утра, вы думаете, что встанете через 10 минут, вы никогда не встанете. Вы будете спать до 8 утра.
Ваш ум всегда вас обманет. Вы должны знать это свойство ума, не поддаваться на его уловки, если решили что-то делать. Он имеет тенденцию обманывать, откладывать, увиливать. Сейчас выпускают специальные будильники. И когда он звонит, человек может его выключить, но он откатывается подальше. Человек не может достать. Человек может запустить его подушку, он может отъехать. И таким образом невозможно его поймать, пока человек не встанет и полностью не пробудится. Невозможно его сразу выключить. Это будильники созданы в ответ на ум, который обманывает человека. И человек вечером дает себе санкальпы, клятвы. Я встану утром, буду практиковать. Но тем же утром он пробуждается, и ум уже изменился. Он предал его. Он говорит по-другому. Он не говорит теперь это. Он говорит, ты можешь поспать. Вчера был тяжелый день, сегодня карма какая-то неблагоприятная. Надо набраться сил на служение. И все это длится изо дня в день. Это ум, который обманывает. Вы должны знать это свойство ума. И использовать нечто более глубокое. Волю, веру, осознанность, санкальпу.
Если вы начнете с нескольких изюмин во время поста Экадыши, решимость уменьшится. Вы попытаетесь съесть немного подорожника, молока, затем 2 ладу, 0,5 литра молока и так далее. Таким образом, будьте тверды в своей решимости. Что бы ни случилось, придерживайтесь своего решения. Будьте непреклонны, не отпускайте ум с короткого поводка. Одним ударом обрежьте все соблазны. Озеро ума. Ум сравнивают с озером. Есть волны в озере и есть волны в уме. Вритти – это волны. Если на озере нет волн, вы сможете увидеть в нем свое отражение. Точно так же, если нет вритти, вы сможете осознать высшую самость. Когда озеро высыхает, отражение солнца в озере поглощается самим солнцем. Точно так же, когда озеро ум высыхает, благодаря чистоте и медитации, отражение индивидуальной души поглощается высшей душой. Шивананда говорит, отражение или пратибимба иллюзорно. Индивидуальная душа – только отражение. Только бимба реальна. Вы – истинно бимба или источник. Отождествляйте себя с бимба или брахманом.
Бимба – это источник. Пратибимба – это следствие источника, отражение. То, что выходит из источника. Вся философия Васиштхи Дататрея – это пратибимбавада. Она вращается вокруг зеркала и отражений, вокруг источника парабрахмана и отражения от него. Мы, как личность, индивидуальность, живая душа, являемся пратибимба. Всевышний источник, брахман, абсолют, Бхагаван Дататрея является бимба. Мы его отражение – мы его как бы отблеск, осколки. Размышляя над зеркалами, отражением, над источником и отражениями, можно прийти к выводу. Отражения не укоренены сами по себе, они не существуют сами по себе. Они есть следствие источника, они его игра. Не следует цепляться за отражение. Следует находиться в состоянии источника всех отражений.
Река ума спокойно течет в двух направлениях. она течет в направлении развлечения, тогда желания истончаются. Ученик обретает отсутствие желаний. Он достигает цели, мокши. Он обретает бессмертие и свободу. Она также течет по направлению к объектам. Тогда желания усиливаются. Ум падает в бездну невежества и погибает. О человек, позволь уму реке течь к океану вечного блаженства при помощи практики бесстрастия, развлечения и медитации, и будь счастлив навсегда.
Искусство усмирения ума заключается в том, чтобы управлять потоком своего ума при помощи вивеки, вайраги и вичары, трех В. Вивека, вичара, вайраги управляют потоками ума. И когда мы занимаемся этим, это называется садхана. Кто не упражняется в вивеке, вичаре и вайраги, тот живет напрасно, так говорят святые.
Контроль над умом и его свитой. Контроль над умом ведет к самореализации. Тогда как контролировать ум? Сначала контролируйте чувства. Это приведет к контролю над умом. Ешьте немного, будьте милосердными, совершайте джапу, слушайте о лилах Бога. Вы постепенно сможете обрести контроль над умом. Ум обладает предпочтениями и неприятием. Убейте предпочтение и неприязнь.
Не желайте много. Не желайте чего-то особенного. Принимайте то, что у вас есть, как то самое достаточное. Считайте всегда, то, что у меня есть, всегда достаточно. Даже более чем достаточно. Когда мне предлагают разные вещи, Слетать в Америку, посмотреть то, посмотреть это. Я им говорю так. Я не настолько обделен Богом, чтобы всего этого желать. Мне всего достаточно. Если я чего-то принимаю, то это как служение. Я вижу в этом выгоду для служения, тогда я это принимаю. Но лично самому себе мне вполне достаточно моего тукета в комнате и медитации шатчакра-йоги. Я не настолько обделен, чтобы еще желать чего-то сверх всего этого. Но если это надо для служения, тогда я свою самодостаточность отставляю в сторону и просто принимаю это в качестве игры, зная, что это поможет санге, поможет дхарме. Но в личном плане я не чувствую никакого недостатка. Таким же образом, если вы тренируете себя считать всегда все, что вы имеете, вполне удовлетворительным, вполне достаточным, разовьете внутренний покой, шанти, удовлетворенность, вы будете в истинном равновесии ума, и ваш ум будет усмирен. Когда я жил в домике рядом с матаджами, мне было его тоже достаточно, вполне. Когда я жил с монахами в одном безмятежном океане, в одной комнате вместе с другими монахами, того мне было достаточно. Я не считал, о, какой ужас. Каждый период мне всего этого было достаточно. Потому что состояние умиротворенности – это фактор не внешней реальности, а фактор сознания. Но если вы порождаете алчущий, неудовлетворенный ум, вам никогда ничего не будет достаточно. Вы будете постоянно приходить к управляющему, а можно мне это, дайте мне то. Вы будете подходить к другим монахам, что-то у них требовать и просить. Вы будете мечтать постоянно, чтобы заполучить то, заполучить это. Вы будете постоянно что-то стремиться улучшить. Даже если вас поселить во дворце, в небесном городе, на небесах, все равно алчущий ум найдет способ быть неудовлетворенным. Как бы был бы повод. А неудовлетворительность сама она проявится, потому что это свойство ума. Но состояние богов – это умиротворенность, самодостаточность, целостность. И из этой достаточности возникает цветение, игра. И тогда ради других такой садху может проявлять любые лилы, любые энергии. Он может играть в любые лилы. Но из состояния недостаточности, неудовлетворенности ничего этого невозможно. И реализация невозможна. Потому что ум в целостности, ум в достаточности, он находится близко к Богу, близко к изначальному состоянию. Он близко к просветлению. Неудовлетворенный ум далек от него очень.
Воспитывайте вкус к джапе и медитации. Контролируйте мысли и эмоции. Сократите ваше желание, обуздайте желание и стремление. Уничтожьте эгоизм, я и мое. Убейте страсть, жадность, гнев, гордость, зависть, иллюзию, свиту ума. Все это поможет вам контролировать ум и войти в высшую обитель бессмертного блаженства. Покорение ума при помощи культуры мысли. Мысль о женщине вызывает страсть. Мысль о деньгах вызывает жадность. Мысль о вашем враге вызывает ненависть. Мысль о Гималаях вызывает тонкие ощущения. Мысль об Ананда Кутире вызывает радость и счастье. Мысль о Боге вызывает мир и блаженство. Мысль о Шанкаре вызывает высокие чувства Адвайтина. Мысль о Господе Будде вызывает сострадание в сердце. Мысль о Пхиме и Шивадже вызывает героизм. Мысль о Пхишме вызывает чистоту и целомудрие. Мысль о Бьюдхиштхире вызывает праведность. Мысль о притоне азартных игр вызывает коррупцию. Мысль об океанах и небе вызывает идею о бесконечности. Мысль о Гандиджи вызывает ахимсу и служение. Придерживайтесь духовных мыслей. Это полностью осуществит контроль над умом.
Хороший садху контролирует свой ум каждую секунду. Если в его уме возникает нечистая, недхармичная мысль, у него сразу загорается красная кнопка. Кнопка тревоги. И он предпринимает нужные действия. Перед сном, когда он засыпает, он проводит обзор всех мыслей. Он как бы просматривает все записи, которые сделал его ум. И стирает те, которые не нужны. Садху высшей категории находится в состоянии чистой доски. Его мысли подобны кругам на воде. Они возникают и расходятся. Говорят, что все самосвобождается естественным образом. Ему не надо раскаиваться или в конце дня просматривать все свои мысли. Потому что в первый миг возникновения мыслей все они рассеялись, освободились. Они не остаются. Садху еще более высокой категории находится в состоянии, подобном небу. Как только мысли касаются его потока сознания, они растворяются в тот же миг. Даже нет времени, чтобы они разошлись, как круги на воде. Это растворение мыслей подобно снежинке, падающей в океан. Наконец, садху в великой категории находится в состоянии, называемом вор, крадущийся в пустой дом. Любые мысли, возникая в самом зародыше, мгновенно исчезают, еще не возникнув. Его сознание – великая пустота. Он находится в состоянии Бога. У него не возникает мыслей вообще, возникают только тонкие зародыши мыслей. И эти тонкие зародыши мыслей, возникнув, не дают побегов и мгновенно растворяются. Но при этом он может играть, оперируя мыслями на благо других. Но как только исчезают ситуации, связанные с другими, он находится в своем природном состоянии, то мыслей тоже нет. Но есть игра разных энергий. Эти энергии имеют зародыши мыслей. И все они чисты, подобно мандале чистого измерения. Прилагайте усилия, чтобы контролировать ум. Прилагайте усилия в медитации, прилагайте усилия в практике. Не дайте наставлениям пропасть даром. Только та практика действенна, которую вы применяете каждый день. Сражайтесь подобно воину, который защищает свою родину и свою жизнь. И с кем надо сражаться? С неведением, с эго, с умом. Только тот, кто является духовным воином, может одержать победу. Тот, кто не является духовным воином, не может даже выйти на поле боя. Монах – это духовный воин.